Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Это дневная программа. Пока есть силы, возможности, время и все-все прочее, которое называется «В рабочий полдень». Такое специально советское название. Я помню, концерт по заявкам, там доярки просили передать им песню «Опустела без тебя земля», ну и так далее. У меня совсем другой. В рабочий полдень вы слушайте новости, которые я вам рассказываю. При этом я хочу вам сказать, что, конечно, программа названа «В рабочий полдень» весьма условно, потому что у кого-то ночь, у кого-то день и так далее. Там с Дальнего Востока мне присылают сообщения. Помните, из Новой Зеландии было, из Австралии было. Но я счастлив, что нас смотрят. И в конце концов нам надо знать с вами, что происходит. Ну что ж, сегодня второе число, 2/10/2025 года. Сегодня довольно ровный день, никаких таких особых событий, таких, знаете, которые бы сломали нам голову, мозг вынесли, как принято говорить, сегодня не было. Но, тем не менее, есть и хорошее, и плохое, об этом мы поговорим с вами. Итак, начнем вот с чего. С такой новости, которая подтверждает, что все у всех учатся. Значит, смотрите, месяцы разрушительных российских воздушных атак на Украину свидетельствуют о том, что Москве удалось модифицировать свои ракеты, чтобы обезопасить их от перехвата украинской противовоздушной обороны. Это пишет Financial Times, им можно верить. Удары, направленные против украинских производителей дронов, этим летом стали ярким примером того, как Россия усовершенствовала свои баллистические ракеты, чтобы более эффективно противодействовать, внимание, американским батареям Patriot. Представляете? По данным Financial Times, Россия, вероятно, модифицировала свою мобильную систему «Искандер-М», которая запускает ракеты дальностью 500 километров, а также баллистические ракеты «Кинжал», запускаемые с воздуха и способные пролетать до 480 километров. Сейчас эти ракеты движутся по типичной траектории, затем меняют курс и пикируют под большим углом, или выполняют маневры, которые запутывают и обходят перехватчики Patriot. Это меняет правила игры для России, заявил один из бывших украинских чиновников. Поскольку Киев тоже сталкивается с замедлением поставок перехватчиков противовоздушной обороны из США, ракетная компания уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы. Уровень перехвата баллистических ракет Украины улучшился в течение лета, внимание, до 37% в августе, но упал до 6% в сентябре, несмотря на меньшее количество запусков, пишет Financial Times. Издание напоминает, что в среду украинские воздушные силы сообщили, что все 4 ракеты «Искандер», выпущенные Россией ночью, обошли систему обороны страны и попали в свои цели. Также еще одна неприятная новость по данным Financial Times. Этим летом ракеты серьезно повредили как минимум 4 завода по производству дронов в Киеве и окрестностях. В частности, 28 августа оккупанты нанесли удар по объекту, где производятся турецкие дроны «Байрактар». По словам двух чиновников, с которыми общалось издание, 2 ракеты были нацелены на офисы компании. Тогда же российские ракеты обошли украинскую противовоздушную оборону, повредили офисы делегации ЕС Британского совета. Ну и вот голая правда, что называется. Перехватчики Patriot являются единственными в арсенале Киева, способные сбивать российские баллистические ракеты. Крылатые ракеты Москвы можно сбивать с помощью менее совершенных средств ПВО, но, по словам чиновников, обновление усложнит эту задачу. Западный чиновник, знакомый с данными об эффективности Патриот, сказал, что первым признаком модернизации российских ракет стало заметное снижение эффективности перехвата. Говорит, что появилась закономерность, при которой приближающиеся ракеты ведут себя иначе в конечной фазе, отклоняясь от ранее установленных параметров поражения. Очень грустно это читать. Значит, это подтверждает отчет, созданный генеральным инспектором Агентства оборонной разведки США. В документе указано, что вооруженные силы Украины имели трудности с последовательным использованием Патриот для защиты ракет Москвы из-за недавних тактических усовершенствований в России. По словам западных и украинских чиновников, Украина информирует данные об использовании Патриот с Пентагоном и американскими производителями систем противовоздушной обороны. Эти данные используют для внесения обновлений, необходимых для того, чтобы не отставать от изменений, которые вносит Россия. Однако чиновники акцентируют внимание на том, что эти усовершенствования часто отстают от обновлений Москвы. Вот такая вот история. Я не сказал бы, что крайне радостная. Зеленский подтвердил, что говорил с президентом США Дональдом Трампом о возможности предоставления Украине ракетных систем большого радиуса действия. Ну, по словам Зеленского, какого-либо решения по этому вопросу пока нет. Посмотрим, все будет зависеть от Трампа. Но вот, вы знаете, такая интересная, значит, история. По данным Wall Street Journal, Соединенные Штаты предоставят Украине разведданные для возможности осуществления ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России. Это Wall Street Journal. Штаты поделятся разведданными, поскольку администрация президента Трампа рассматривает возможность предоставления Киеву дальнобойного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России. И по информации Wall Street Journal, американские чиновники просят союзников по НАТО, то есть Европу, оказать аналогичную поддержку. Ну, она, конечно, будет оказана. Это само собой разумеется. Очень смешная вещь произошла на европейской сходке. Вы помните, что Дональд Трамп прекратил войну между Азербайджаном и Албанией, как он сказал. Хотя, естественно, никакой войны не было. Значит, 2 октября, стоя рядом с французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президент Албании Эди Рама в шутку потребовал извинений от Макрона, поскольку тот не поздравил политиков с окончанием конфликта между Албанией и Азербайджаном. «Вы должны извиниться перед нами обоими», сказал Рама, обращаясь к Макрону, «потому что вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном», сказал Рама. Макрон сделал виноватое лицо и сказал: «Мне очень жаль, я как-то забыл об этом. Мне жаль из-за этого». Да, да, именно так. Ну вот, вы знаете, очень неприятные вещи, там и гибель людей в Одессе, невероятный потоп, ну такое, знаете, прямо. В Одессе откроют станцию для спасения архивов после потопа. Украина вернула еще 185 защитников и 20 гражданских из плена России. Xiaomi фирма, я, правда, не понимаю, какие она выпускает электромобили, я, по-моему, их ни разу не видел, или под каким они названием, может быть, вы напишете, но Xiaomi бьет рекорды по поставкам электромобилей, более 40 тысяч за месяц, можете себе представить? Дальше, то, что вас интересует. Значит, в Еврокомиссии хотят привлечь G7 к репарационным займам Украине. Ну, вы знаете, что поскольку надо покупать оружие для Украины, то более чем 300 миллиардов российских денег могут быть просто потрачены на оружие. Уже не проценты, а именно, хотя они до сих пор, так сказать, не согласовали нюансы. Идем дальше. В Дании увеличилось количество добровольцев во внутреннюю гвардию после крушения неизвестных дронов. Макрон на саммите Евросообщества, это вот где они говорили с президентом Албании, поддержал уничтожение неизвестных дронов. Ну а что там поддерживать? Летит неизвестный дрон, надо... В Приднестровье ввели режим экономии газа. Ну, у них такие проблемы постоянно, так что ничего удивительного здесь нет. Ну что ж, я сегодня как-то забыл вас поприветствовать, с несколькими поздороваюсь. Вы знаете, что и сегодня, и завтра, то есть не забудьте, пожалуйста, что у нас стрим дневной в 16 часов. Исаев пишет: «Матвеевич, я вернулся внимательно слушать новости». Катюбинская, ну, праздник же приближается. Да, добрый день всем. Людмила Красиловская пишет: «Израиль, Ашдод. Вчера вечером на Йом-Кипур Газа прислала 5 ракет». Там тут, правда, написано «на 5 ракет» или, ну, по всей видимости, 5 ракет. Херсон, Питер, Киев. Смотрите, тут написано: «Киев тревожно приветствует», пишет Елена, «потому что туда что-то летит. Колодец Якова». Да, я меняю студии как перчатки, я просто перехожу в другую комнату в доме Леди Гаги, где я сейчас живу. Петя Степанов: «Всем добрый день, вчерашний стрим был офигительный, спасибо, мама передает всем привет». Погладь собачку. Гмар Хатиматова Красиловская: «Манчестеры напали на синагогу. Ух ты! Двое убиты, террориста застрелила полиция». Ну да, мы все знаем, почему это происходит. Тут нет. Бойкая пишет: «На самом деле эффективность ПВО Украины выросла». Ну, Бойкая, ну, вот понимаете, вы пишете «на самом деле». То есть Financial Times врет? Ну, вот понимаете, вот я вас люблю, но когда вы так пишете, я не люблю. То есть в Financial Times сидят идиоты. То, что говорили, так сказать, вот эта информация вся, которую читал, это неправда, да? А на самом деле, понимаете, на самом деле, ну, зачем вы так? Значит, идем дальше. Читка новостей для неграмотных. Нет, это не для неграмотных. Просто новости-то выбираю я. Субъективные новости. Новости Первого канала я здесь не читаю. Новая Айрис от Германии уже могут сбивать такие ракеты. Ну, пусть они дадут этот Айрис, да, потому что Украину все этими бомбами перепахают. Макрон красавчик. В Бен-Гурион позавчера замечен Ан-124. Да, всякие летают. 55 тысяч долларов. Самая дешевая версия машины Xiaomi в Китае. Ну, не дешевая. Так, откуда вы еще? Из Кармиэля. Гамарджоба. В доме Леди Гаги, да, естественно, да. Она тут заходила, но вышла, она не хочет мешать. Да, хорошо. Теперь идем дальше. То, что я для вас засейвил, всякое разное и довольно интересное. Вот оно. Так, секундочку. Значит, есть такой, вы знаете, человек, вот это семейство Ковальчуков, да, это братья Ковальчуки. Второго я не знаю, а первого я знаю. И он приходил на эхо и рассказывал, это такой ученый. И он сейчас президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт, Михаил Ковальчук. И все бы было хорошо. Он рассказывал про физику, про атомную энергию и так далее. Он такой, знаете, невысокого роста, круглолицый, рассказывает динамично и так далее. Очень, очень интересно, да? Но потом они начинают все меняться. И сейчас это, так сказать, двое Ковальчуков, это доверенные лица Путина. Причем не для выборов, а доверенные вот прямо так. Это люди, с которыми он встречается чуть ли не каждый день. Понимаете? И они ему дают какие-то советы, он им дает какие-то поручения. И, соответственно, у них чего-то происходит с головой. Ну вот, вот не может не происходить. Понимаете, как со всеми, как с Киасаяном, как с Латыниной и так далее. Вот какой-то вирус туда заползает, и все. Запад разработал план по уничтожению 90% землян с помощью ЛГБТ и биооружия. Вот я это читаю и думаю, это кто сказал? Потом вижу портрет знакомого человека. Вот у нас знакомый человек, вот это Михаил Ковальчук. Видите, вот он, вот такой вот дяденька. И я начинаю читать. Президент Национального исследовательского центра, Курчатовский институт, Михаил Ковальчук, рассказал, что страны Запада разработали план по поэтапному уничтожению до 90% жителей Земли. В качестве инструментов этого плана, по его версии, выступают как социальные технологии, такие как продвижение ЛГБТ и идеология child-free, то есть без детей, так и прямое биологическое оружие. Алексей Я, который выложил эту удивительную новость, он написал, не знаю, как это комментировать, да и не стоит, пожалуй, просто чтобы все понимали, какие люди управляют Россией. Ну, послушайте, понимаете, и это говорит ученый, ну как продвигать ЛГБТ, то есть что все мужчины Земли будут трахаться исключительно с мужчинами, да? Вот получается так, Земля-то большая, да? И child-free, вот. Хочу иметь ребенка, но мне рассказали, что не надо. Ну, вот вы понимаете, как, кто это сказал? Никогда не спорьте с идиотами, потому что они вас опустят до своего уровня. Чья-то эта фраза забыл, но она совершенно замечательная. Да, и вы будете несчастны. Там как-то они опустят вас до своего уровня и задолбают своими всякими комментариями. В общем, короче говоря, вот правильно абсолютно пишет Герасим Муму, пока Путин преуспел в уничтожении людей, а не в ЛГБТ. Это абсолютно, абсолютно справедливо, понимаете? То есть оружие придумано, это Владимир Путин и российская армия. Удивительно, конечно, это говорит ученый, но постичь это невозможно. Леонид Бахтин. В Белом доме согласовали передачу Украине данных разведки для нанесения ударов дальнобойными ракетами по объектам российской энергоструктуры и инфраструктуры, расположенной вдали за границей, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой. Такой шаг был предпринят на фоне размышлений администрации Трампа о возможности предоставить Киеву дальнобойное оружие, указывают авторы. Как уточняет агентство Reuters, Вашингтон уже давно делится с Киевом разведданными, однако, судя по статье Wall Street Journal, новое развитие событий облегчит Украине нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другой инфраструктуре с целью лишить Кремль доходов от нефти. Ну и Соединенные Штаты обратились к Европе предоставить Украине такую же поддержку. Ну и Трамп все время говорит, перестаньте покупать нефть. А все мы с вами знаем фрика, клинического идиота, народного клинического идиота Александра Дугина. Да? Вы помните, что россияне чуть что должны водить хороводы. И вот когда они держатся друг за другом, то они переживут, вот ходят хороводом и держатся друг за руки и поют песню, то они переживут все неприятности. Вот почему он идиот. Ему совершенно российский народ никак не жалко. Но это еще говорит о том, как он его чувствует и так далее. Да? Значит, что пишет Дугин? У него короткое сообщение. Видимо, скоро ситуация с войной станет еще более острой. Это я о томагавках. Не случайно сегодня в городах России проводились учебные тревоги. Каждый должен знать, где ближайшее бомбоубежище. Вот, понимаете, ведь что невероятно. Вот этот дебил начинает говорить про усложниться, каждый должен... Ну, Россия проигрывает в этом смысле. Где-то она там выигрывает, но тут она проигрывает. И он не говорит, что пора завязывать с войной, а говорит, что надо знать, где бомбоубежище. Ну, скажите, он не идиот? Он идиот на должности. Вы знаете, Путин ему сделал его какой-то там политологический институт. Чувак себя прекрасно чувствует. Вот здесь не могу не прочитать. Пишет Галя. Поздравляю своего сыночка с днем рождения. Третий год защищает нас на Краматорском направлении. Благодарю каждого за защиту и жизнь. Ждем дома. Галя, найкращий, найлипший побожанье. Хай о Бог спасе. Бачите, вот тут все пишут. Приеднуюсь, приеднуюсь. Да, тут смешно написали. Сейчас, где-то тут, что... Вот, Джордж пишет из Израиля. Грету задержали и не кормят. Пост в Израиле. Не туда приехала. Понимаете, в чем дело? Ей бы пожрать что-то там, бутерброды какие-то, а праздник. Поэтому она просто сидит, голодная, не надо ехать в эту страну, можно нарваться на праздник. Нет, ну, этот Дугин, это, конечно, что-то с чем-то. Ну, буду поздравлять, вы знаете, замечательную журналистку, мою добрую приятельницу Катю Катрикадзе, ведущую на «Дожде». Почему? Пишет Ариэль Коэн. Называется так. «Идиоты на марше». Суд в Москве заочно арестовал журналистку «Дождя» Екатерину Катрикадзе за фейки об армии. Катю Катрикадзе. Я ж, вы знаете, я вам рассказывал, я был в Нидерландах и заезжал на «Дождь». Посмотрел там студии, все посмотрел и так далее, и так далее. Увидел рабочий коллектив, они там сидят, что-то печатают. Дзятко видел ее супруга, у них двое детишек, ходят в то ли в младшую школу, то ли еще в садик, уже говорят по-голландски, свободно там с друзьями. Ну, детки, понимаете, язык липнет. Но вот теперь... За фейки об армии. Арестовали ее. Ну, естественно, не арестовали, но вот заочно арестовали. Понимаете? Вот там сидят люди, которые этим занимаются. Страна ведет войну, а эти вот заочно арестовывают. Ой, боже мой, боже мой, боже мой. Это, конечно, что-то с чем-то. Это... Но вот теперь я вам хочу объяснить одну очень важную вещь, которая произошла и о которой написал Владимир Карамурза. Значит, вы знаете, что существует в европейском сообществе Совет Европы. Там сидят представители всех стран Европы. Там была и Российская Федерация. Но Российскую Федерацию с позором оттуда изгнали. Я не помню, еще, по-моему, после Крыма. И вот российское место оставалось свободным. Понятно, да? И вот произошло событие, о котором пишет Владимир Карамурза, которое давно ожидалось и которое очень важно не только для России, но прежде всего для Украины. Я вам прочитаю, о чем идет разговор. Исторический день в Совете Европы. 80 голосами против нуля, при 4 воздержавшихся, Парламентская ассамблея 1 октября утвердила создание платформы российских демократических сил, де-факто российской оппозиционной делегации в ПАСЕ. Теперь и Россия, и Беларусь, единственные европейские страны, находящиеся вне Союза, получат голос в старейшей и крупнейшей европейской организации. Во время дебатов многие парламентарии подчеркивали, что лучшая гарантия мирной и безопасной Европы – это демократическая Россия. Будем работать вместе, чтобы сделать это реальностью. Понимаете, почему это важно? С одной стороны, как бы российская оппозиция ничего не решает. Вы знаете, она находится за рубежом, Навального убили. И, так сказать, ну, что скажешь, очень сложно что-то делать при путинском режиме, причем находясь за границей. Но здесь совсем другая история. Здесь будет звучать голос России, но России оппозиционной. При принятии решений, при там, выделении каких-то, ну я не знаю, организации каких-то, там, ну вот мне даже трудно сказать, организации чего-то, вот давайте скажем так, я не очень знаю, какие у них там бывают, значит, вот эти вот все дела. Да, Михаил Светов сегодня отжигал на живом гвозде по поводу репараций. Украина и Европа должны платить репарации русским. Ну, послушайте меня, Светов, я разделяю Светова и Карамурзу. Понимаете, Карамурза, Гарри Каспаров, Карамурза вообще это такая для меня очень хорошая величина, человек, который всю свою жизнь посвятил, так сказать, уничтожению Путина. И делает это успешно. И вот это вот очень важно, что там будет звучать голос свободной России, альтернативной России на официальном уровне. Понимаете? Поэтому в отличие от, скажем так, представителей Венгрии, которые там будут что-то такое говорить, Украине не давать, у Украины забрать, Украину не принимать, теперь есть платформа российской оппозиции, а это голос при голосовании. Поэтому для меня это очень важное событие. Значит, кроме Светова, странного человека, но не буду о нем. Павел Дуров дал, вы знаете, Павел Дуров, это создатель Телеграма, дал интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Вы знаете, он там специализируется на всяких там русских товарищах. Значит, вот самое важное, что он сказал по поводу себя и по поводу Телеграма. Свобода превыше всего. Именно ради нее Павел Дуров покинул Россию, создал Телеграм. Дуров готов рисковать даже собственной жизнью ради свободы слова, считая ее фундаментальной ценностью. Весной 2018, это разные пункты. Весной 2018 года Павел пережил отравление, которое чуть не убило его. Он испытал отказ зрения, слуха, дыхания, сильную боль. После этого он чувствует, что живет некое бонусное время, и каждый новый день – это для него подарок. Павел сам участвует в разработке и дизайне, нанимает инженеров через конкурсы без бюрократии. Основная команда состоит всего из 40 человек. Павел допускает возможность блокировки Telegram в России, так как он уже не работает в некоторых регионах, и государство может попытаться перевести аудиторию в отечественную альтернативу, прозрачную для силовиков. Телеграм впервые стал прибыльным в 2024 году. У него сейчас 15 миллионов премиум подписчиков, которые приносят более 500 миллионов долларов в год. А официальная зарплата Павла всего 30 центов. Ну, он, естественно, имеет там проценты какие-то. Павел ведет аскетичный образ жизни, полностью отказавшись от алкоголя, табака, кофе, наркотиков и таблеток. Ежедневно делает 300 отжиманий и 300 приседаний. Нет, Светлана Баскина, Дуров не молчал про отравление. 7 лет назад все было в прессе, он все объявлял. Его лечили, откачивали. Ничего он не молчал. Блокчейн Тон продолжает интеграцию в Telegram и развивается благодаря активному сообществу разработчиков. Значит, Telegram Gift – средство монетизации. Грядут новые коллаборации со звездами. Ну и прямая речь. Некоторые думают, что если я могу арендовать дорогие апартаменты или летать частными джетами, то это потому, что я выкачиваю деньги из Telegram. На самом деле, Telegram только что стал прибыльным проектом лично для меня, а вот биткоин – то, что позволило мне держаться на плаву. Я верю, что настанет момент, когда биткоин будет стоить 1 миллион долларов. Вот такой вот человек. Пишет Сергей Талк такой. Пока война шла на территории Украины, Европа помогала, но дозированно и без энтузиазма. Ну вот российские дроны уже баражируют над Данией, а истребители залетают в воздушное пространство НАТО, как себе на обед. Ах так, воскликнула Европа, и вчера на срочном собрании решила изъять все 300 российских миллиардов. До того они несколько лет говорили, что это юридически просто невозможно, а тут вдруг стало возможно. Все просто. Когда дело касается твоей безопасности и твоих убытков, юридические закорючки сразу перестают играть какую-либо роль. Такова психология. В этом смысле Путин своими дурацкими провокациями совершил фатальную ошибку. Эти деньги теперь, ну, тут я сомневаюсь в том, что он говорит, но, так сказать, интересно. Эти деньги теперь потекут в Украину рекой. Как я вчера узнал, Украина будет производить дроны, в том числе и для Германии, где дроновая промышленность застряла в прошлом веке. Все-таки Путин не умный человек. До какого ума можно было набраться в питерских подворотнях? Вот здесь вот Бойкая написала. Видели перепалку Мерца и Орбана на заседании Совета ЕС. Мерц орал на этого выродка: зря, ой, зря Орбан пошел против Мерца. А я не смотрел, потому что я ж переселяюсь, поэтому, ну, такие проблемы. Друзья, вот Корнеевская пишет про 700 лайков. Я бы просил вас чуть-чуть ускориться. Ладно? Франция, Бельгия и Люксембург выступили против. Да, Миша Швец, добрый день. Да, выступили против. Ну, хорошо, сейчас против, потом за. Потом им позвонит Трамп. Потом Трамп обложит всю их продукцию 500-процентными. Он же хочет, чтобы у него оружие покупали. А Европе лучше выделить эти 3 миллиарда на оружие, чем тратить свои деньги, да? Поэтому здесь, так сказать, есть лом, против которого нет приема, я так думаю. Не-не, вот эта штучка, которой занимается Трамп, вот эти вот тарифы, которые он вводит по своему разумению как наказание, они действуют. Теперь я хочу вам показать вот эту вот фотографию. Видите, сообщение ТАСС. Машина «Лада» и вот машина «Лада». Значит, слушайте внимательно, что написано. Вот я вам говорил, страна лжи, ненависти и смерти. На первом месте ложь. Ложь, которая ведет к ненависти, ненависть, которая идет к смерти. С чужих и своих, и никого не жалко. Сообщение ТАСС. Лада Азимут впервые представлена за рубежом. Значит, тут я останавливаюсь и прошу вас, вот знаете, вот как сказать, сладострастно, ну, как сказать, сглотнуть. Значит, первая фраза абсолютно, ну, в принципе, понятная, то есть, другими словами, что-то за рубежом происходит, какая-то выставка автомобильная, и туда повезли вот эту Ладу Азимут. Читаем второе предложение. Автомобиль, читаем медленно, для того, чтобы вас этим, вас вошло. Да? Автомобиль выставлен на стенде Самарской области. Вы скажете, а при чем тут зарубеж? В рамках выставки «Иннопром Беларусь», передает корреспондент ТАСС. То есть машину повезли в Самарскую область. Там вы белорусская выставка «Иннопром». Ее туда поставили и сказали, впервые представлена за рубежом. Я считаю, это сильно. Я считаю, что это сильно. Лгуны и подонки. А теперь будет Валдай-2. Был Валдай-1. Я не знаю про этот Валдай-2. Вот, Бойко, поссорились Мерц и Орбан из-за Украины. Из-за этого перепалка была. Ой, интересно. Значит, кот бемоль пишет, все оказалось проще, чем я думал. Я думал, в Сенегал повезли. Да, Миша Швец пишет, там гораздо интереснее история. В Беларуси лады дешевле, чем в России, но их россиянам не продают, требуют ВНЖ в Беларуси. Правильно, конечно. Конечно. Из Беларуси хоть шерсти клок, пишет Юрий Столб. Я считаю, что да. Скрепно, Владимир Макух, да. Так вот, Алексей Черемушкин пишет такую вещь. Песков анонсировал выступление Путина на Валдае, Валдайский форум, 2 октября. Вот сегодня. Наверное, вечером мы будем знать тезисы. И дальше Песков говорит, без преувеличения, во всем мире это выступление ждут с нетерпением. И, как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется. Я думаю, что действительно Песков прав. Действительно, каждое выступление Путина – это, как вам сказать, это апофеоз, которого ждут, апофеоз вранья, передергивания, рассказов про половцев, обещаний использовать какое-то новое оружие, рассказ, почему Украина не является самостоятельным государством. То есть, другими словами, поток лжи, который весьма удивителен в наше время. Понимаете? Вот почему психическое состояние Владимира Путина долго обсуждается и анализируется. Да, Сергей Ковальчук меня поправляет о половцах и печенегах. И я вас уверяю, будет полный зал. Понимаете? Вот вы знаете, есть такое, когда вы проезжаете мимо аварии, ну вот зачем туда смотреть? Нет, вы притормаживаете, смотрите. Ну такое есть в человеке такое. И не только в человеке. Собаки выбегают, смотрят, что там происходит. Вот, вот этот вот Валдай, это такой зверинец. Такой зверинец. Такой зоопарк. One man show одного зверя. Причем именно зверя. Потому что Путин это зверь, это не человек. И вот на него поедут посмотреть. Это так забавно, тем более, что все оплачивает Россия, чтобы был полный зал. Там будут прикормленные, там будут неприкормленные. Кто-то задаст острый вопрос, ну и так далее. В общем, короче говоря, очередная возможность. Печенеги ждут. И половцы поджидают. Ну, интернет уже включили там, в Афганистане, как появились новости. Там какая-то неисправность была, но Эдуард Резник написал про современный Афганистан, что это такое, у которого прекрасные дипломатические отношения с Российской Федерацией, дружба, афганские талибы, талибы это не террористы, да, ну, такое. Помните, как в 2021 году вам обещали новый современный Талибан в Афганистане, пытаясь нормализовать эту нечисть? В общем, после того, как в итоге землетрясения они отказались вытаскивать женщин и девочек из-под обломков, дабы не нарушить этикет прикосновения чужого мужчины к женщине, а женщины на спасательные работы больше не допускаются, поэтому все гуманные спасатели были только мужчинами. Эти новые и современные отключили интернет во всей стране. В Афганистане 40 миллионов человек, более половины из них женщины, большая часть, которая является молодыми женщинами и девочками. Теперь у них не только нет физического доступа в университеты, там запрещено, но они не могут даже учиться онлайн. Все это взорвется когда-нибудь. На афганской территории вновь строится центр террористической деятельности для огромного количества группировок. Да, ну вот это правда, как бы, что говорить. Появилась цитата Дональда Трампа, по поводу присуждения или неприсуждения ему Нобелевской премии мира. Это очень смешно. Я перевожу. Если мирное соглашение в Газе сработает, у нас будет 8 войн за 8 месяцев, которые я прекратил. Это вообще-то неплохо. Никто такого еще не делал. Получу ли я за это Нобелевскую премию? Конечно, нет. Они вручат ее какому-то парню, который ничего не сделал. Вручат тому, кто написал к книгу про, про ум и как тут перевести, чтобы правильно было, про ум и про состояние Дональда Трампа и про то, что понадобилось, чтобы закончить войну, Нобелевская премия уйдет писателю. Вот так он говорит. Нет, вот мы вчера, когда с Сашей говорили в программе, хорошая, кстати, программа была, тут некоторые написали отзывы, да. Хочу сказать, что вот если ему удастся вот эта идея с Ближним Востоком, я буду сторонником, чтобы ему дали Нобелевскую премию мира. Потому что этому конфликту 5 миллиардов лет, понимаете? И если вот его таким образом хорошо сформатированным прекратить, это будет настоящая победа американского президента. Потому что сколько людей погибло и так далее. Ну, в общем, короче говоря, я за. Но, конечно, вот почему он торопит, давит, я за то, чтобы ему дать Нобелевскую премию именно за палестино-израильский конфликт. Теперь другой источник. Давайте последнее посмотрим. Вот, из последнего. 20 минут назад пришло. Ну, теперь все нормально. Хамас, который продолжает удерживать 48 израильских заложников в Газе, осудил перехват флотилии, назвав, ну, вот этой вот девочке, назвав действия Израиля варварским преступлением и пиратством, которое достойно осуждения во всем мире. Администрация палестинской автономии тоже осудила. Ждем Папу Римского, чтобы святее уже никого не было. Но это правда. Очень смешно. Это вечером прочитаю. Смотрю последнее. Сейчас. Секунду потерпите. Игорь Губерман написал: «Везде звучат воинственные ноты, эфир дымится злобным завыванием, но всех опасней миру идиоты с апломбом, эрудицией и званием». Абсолютно прав. Тут материал, который я сохраняю на вечер. Ого, о боже, сколько тут. Так. Ну что ж, свежее я вам прочитал только одну эту новость про эту девушку, а вот теперь зайдем в то, что я сохранил. Пишет Альфред Кох. Я его читаю не часто, я выбираю. Иногда он пишет интересно, иногда не очень. Иногда он пишет то, что хорошо читается, но на слух там как-то не очень. Да, это чисто интуитивно. Но вот это вот хорошая вещь. Прошли 3 года и 220 дней войны. На картах Института изучения войны за последние 3 дня, что я не писал свой дневник, Россияне пытались наступать и даже продвинулись позавчера в Днепропетровской области чуть ли не на 10 километров на запад. Но это и все. Больше они ничего сколь-нибудь значимого не показали. Так, мелкие вылазки, продвижение по полкилометра туда, полкилометра сюда. Как, впрочем, и ВСУ, которые так и не смогли окружить группировку россиян северо-восточнее Покровска. И хотя украинские военкоры наперебой рассказывают, как ВСУ ловко там орудует, сколько уже окружили, убили, взяли в плен россиян, однако карты Института изучения войны ничего этого не показывают. И пусть каждый думает, что хочет. За эти дни россияне совершили как минимум 3 большие атаки на украинские города с помощью БПЛА и ракет. В основном били по Киеву, Днепру, Одессе и Харькову, выпускали больше 600 БПЛА и 30 ракет за один раз. Последнюю атаку провели вообще днем. Есть жертвы, много разрушений. Есть все признаки того, что били прицельно по жилым кварталам, хотя российские спикеры этого, разумеется, не признают. По всему видно, что, не сумев одержать победы на поле боя, Путин решил сломить волю украинцев бомбардировками их городов. Что же этот метод не нов? Так Гитлер в 1940 году бомбардировками Лондона пытался принудить к миру англичан. Так англичане в 1945 году бомбардировками Дрездена и Гамбурга, американцы Хиросимы и Нагасаки принуждали к миру немцев и японцев. Насколько этот метод эффективен, я не берусь судить. Американцы в своих учебниках пишут, что бомбардировки Хиросимы, они приблизили окончание войны и таким образом сохранили миллионы жизней, как американцев, так и японцев. Англичане тоже что-то подобное заявляют, хотя в случае с немецкими городами это не так очевидно. А немцы вообще ничего не говорят, только каются, извиняются. Но судя по тому, что в 1940 году Гитлер желаемого мира от Черчилля не получил, бомбардировки Лондона так и не дали искомого результата. В общем, Путин встал на очень шаткую дорожку, на которой получить капитуляцию Украины маловероятно, а вот репутацию международного военного преступника легко. Впрочем, Путину здесь можно не переживать, эта репутация у него уже есть. Он ее заработал еще во время бомбежек Алеппо, и с тех пор ему терять нечего. Украина тоже не сидела сложа руки и продолжала свои атаки на российские НПЗ и трубопроводы. Результатом стало снижение на 38%, восклицательный знак, выработки нефтепродуктов, прежде всего бензина и солярки, на российских НПЗ. Есть информация, что Россия вынуждена закупать бензин не только, как обычно, в Белоруссии, но собирается закупать в Китае и Индии. Во многих регионах острый дефицит бензина. В Крыму 20 литров. Обещают, сообщают из других районов России те же цифры. А в любом случае такое положение вещей не способствует продолжению войны. И каким бы боевым ни был настрой Путина, а выше головы не прыгнешь, и лавочку придется закрывать. Похоже, Трамп склоняется к такому же сценарию принуждения Путина к миру. Снял ограничения на удары по любым объектам на территории России. Получается, что эти ограничения еще были. Раздумывает о томагавке. И передает разведывательную информацию. Впрочем, и без этого картина для него не выглядит оптимистично. Вот, например, сегодня Европейский Союз перевел Украине очередные 4 миллиарда финансовой помощи. Вряд ли эта информация понравится кремлевским сидельцам. Им такой помощи никто не оказывает. Вся дружба с ними только за наличные. Как-то у Владимира Владимировича неказисто все пошло. Хотел взять Украину измором, а измор к нему первым подкрался. Печалька. Вот так вот написал Альфред Кох, и это справедливо. И он написал про разное, поэтому я вам это дело и читаю. Здесь Люда К. поздравляет Белецкого званием бригадного генерала. Да. Теперь посмотрю, что вы пишете. 12 лет, 6 месяцев. Сейчас там котел. Так. Да, в Мюнхене произошли взрывы и стрельба. Один человек погиб. Да. Ну что ж, Калифорния, закончу вот этим. Четвертый день первой недели 9 месяца 4 года взятия 2-й армии мира Киева за 3 дня. Да. Ну что ж, дорогие друзья, в 21 час мы встретимся с вами. Не забудьте подписаться на канал и сделайте друзьям репост, чтобы они посмотрели этот эфир, может быть, они тоже подпишутся. Это будет совершенно замечательно. И я благодарю все... О, умер Леонтьев? Вы имеете в виду Елена Соколова, Валерий Леонтьев или Миша Леонтьев, который в «Газпроме»? Ну, я посмотрю в телеграм-каналах. Посмотрю. Ну, это печально. Я его лично знал. Он был у меня в Бомонде. Нет, мэр Новой Каховки. Господи, боже мой. Ну, вот почему... Ну, так, Миша и другие, вот почему я вас прошу вот писать, вот умер Владимир Леонтьев там из Каховки. Ну, вы же меня подставляете. Я же читаю эти сообщения. Умер Леонтьев. Ну вот, ну, ребят, ну пожалейте меня. Ну зачем, чтобы надо мной смеялись? Вы же мне помогаете. Ну, пишите. Коллаборант, гауляйтер. Там позволяется написать сообщение. Но не пишите одной строчкой. Ну, прям вы меня огорчили. Все, спасибо вам большое, тем более звонит Катя. Вот. Значит, спасибо вам, мы встречаемся в 21 час. Поставьте, пожалуйста, вдогонку лайки и бросьте пару донатов. Вот Миша Швец бросил донат, я не успел сказать, а он бросил, за что ему большое спасибо. Надежнейший человек. Замечательнейший человек. Глыба. Спасибо вам. Всего наилучшего. Встречаемся с вами в 21 час.